Но что делать с так называемыми царскими векселями? Мы все с вами живем в штетлах, в местечках. Это все деревеньки, поселочки городского типа. А какую именно часть добрых дел я мог бы, надеюсь, теоретически, обналичить все-таки здесь? И вот тут, друзья, самое важное. В нашем мире, скажут тебе наверху, нет никого, кроме Бога одного, а тут такой классный ты. Шалом, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит с вами завершить наше увлекательнейшее исследование в недельных главах Торы. Я напомню, что мы с вами на данный момент изучаем главу Ахарей Мот. И сегодня мы с вами должны поставить все точки над «и». А какие же у нас там «и» без точек? Мы с вами говорим о грядущем мире и этом мире, о награде, которую человек имеет за все свои добрые дела, о том, что эта награда, в общем-то, находится в мире грядущем, но иногда человек по какой-то причине желает оттуда взять и обналичить, пусть не всю сумму, а хотя бы ее часть, в данном мире, здесь, при жизни. И это наши мудрецы считают величайшей глупостью. И умоляют Всевышнего на это не соглашаться, а человека умоляют об этом никогда не просить. И тем не менее, мы с вами уже не в первый раз в ходе данного исследования говорим о том, что часть заслуг все же обналичивается в этом мире. Почему это происходит? Почему такие вещи, как здоровье, пропитание, счастье и всевозможное благоденствие, которое имеет человек в этом мире, в своей физической жизни, которое, в общем-то, является какой-то частью вот той оплаты за добрые дела человека, они имеют место, эти явления, в жизни человека, по желанию ли человека или по воле Творца, но это все-таки происходит. Почему мы с вами говорим, что тем не менее основная награда человека ожидает в мире грядущем? Вот об этом и многом другом, о том, как миллион меняют по рублю, как пел Высоцкий, как величайшую заслугу человека из мира грядущего перетаскивают в этот материальный мир и конвертируют в дурацкие какие-то фантики, в какие-то дурацкие блестяшки. И человек наполняет свою жизнь вроде бы маленькими жизненными какими-то житейскими радостями. А с другой стороны, это ведь величайшая профанация, величайшая девальвация тех ценностей, которые должны были бы сохраняться для мира грядущего. Уже, наверное, небезызвестный и, я надеюсь, уже глубоко симпатичный вам еврейский мудрец и мыслитель последних веков Хофец Хаим, знаменитый Хофец или Хефец Хаим, о котором мы, конечно же, и говорили с вами на протяжении двух последних недель в связи с его замечательными книгами о злоязычии, о том, как не следует человеку проявлять себя в этом ужасном явлении, злом языке, лашон ара. Мы сегодня поработаем с вами еще с одним комментарием этого выдающегося мудреца. Что говорит Хофец Хаим вот о этой девальвации, об этой конвертации вот тех духовных ценностей, уже накопленных для мира грядущего, в наш физический материальный мир. Он говорит нам вещи, благодаря которым мы можем вспомнить, как жили люди в 19-м, начале 20 века. Векселя, долговые расписки. Мы даже сегодня уже, наверное, не очень понимаем, о чем идет речь, а ведь это очень интересная страничка из жизни предыдущих поколений. Он говорит, представь, что у тебя есть долговые расписки на других людей. То есть другие люди у тебя брали какие-то деньги, дали тебе такие вот долговые расписки. Они фактически как деньги, это как чеки, которые у тебя есть, и ты их можешь обналичить, ну, как бы в любом банке у тебя возьмут эту долговую расписку и дадут тебе на руки какие-то деньжата. Так вот, что говорит Хефец Хаим. Долговые расписки на маленькие суммы можно обналичить в любом маленьком городке. Ты можешь прийти в маленьком городе к любому маленькому купцу или в маленький какой-то банк, и тебя, конечно же, там осчастливят тем, что у тебя возьмут бесполезную бумажку, а дадут тебе какую-то хорошую звонкую монету или какую-то приятно шуршащую купюру. Но что делать с так называемыми царскими векселями? Это чеки или долговые расписки на большие суммы, на суммы с 4-5 нулями. Это огромные суммы в маленьком городе. Никто не даст тебе столько денег, ни у кого такой суммы нету. Если вам непонятно почему, пересмотрите финальную часть предыдущей лекции о том, как миллион меняют по рублю, вы все прекрасно поймете. В маленьком городе просто нет такой налички, нет такого количества наличных средств, чтобы обналичить такой крупный вексель. Поэтому они назывались в кругу купцов царскими векселями. Их можно обменять на деньги только в столице. Возьмут этот крупный вексель, его проверит лично царский казначей, что это действительно такая бумага настоящая, не поддельная. Может быть, даже свяжутся с тем, кто вам выписал такую расписку, то есть кому вы отдали такую большую сумму, проверят, все ли верно. И тогда, скорее всего, прямо из царской казны вам и отсчитают эти деньги, потому что у кого еще могут быть такие деньги на руках. Так вот, что говорит Хафец Хаим. Наш мир, в котором мы с вами живем, это деревня. Я никого не хочу и жителей мегаполисов обижать. Даже если вы живете в очень большом городе с населением 20 миллионов человек, это деревня, друзья мои. Мы все с вами живем в штетлах, в местечках. Это все деревеньки, поселочки городского типа. Какие ты можешь здесь получить деньги по своим векселям? Только маленькие деньги по маленьким долговым распискам. А вот настоящие царские векселя, они обналичиваются в столице. Надо идти туда, где находится царь, владыка вселенной. И там можно обналичить эту долговую расписку уже по ее настоящему номиналу. И поэтому говорит Хафец Хаим, что твои добрые дела, которые ты исполняешь, теоретически их можно попробовать обналичить в этом мире. Но сколько тебе за них дадут? Ну, копейки, потому что здесь просто нет других денег. Здесь нет больших настоящих купюр. Вот таких вот огромных золотых монет. Здесь все мелкое, все такое, знаете, немножко игрушечное. Настоящие деньги, настоящие драгоценности, они там, где находится престол славы всесильного владыки мира Адон Олам. Всевышнего, благословен он. И поэтому, конечно, основная доля награды человека за его добрые дела, она может быть получена человеком только в мире грядущем. А какую именно часть добрых дел я мог бы, надеюсь, теоретически, обналичить все-таки здесь? Ну, помните, как говорил малыш, друг Карлсона, но если я так дорого стою, нельзя ли мне получить хоть немного наличными, чтобы купить себе маленькую собаку? То есть, какую-то часть вот того, какой я классный, ну я же классный, малыш, ну я же лучше собаки, вот то, насколько я лучше собаки, я мог бы из этого хоть немного получить наличными? Допустим, да. А какая это будет часть? Не в математическом смысле какая, а не в смысле какой процент, да? Что из того добра, которое я сделал, могло бы конвертироваться все-таки в этом мире? И вот тут, друзья, самое важное. Мы наконец-то подошли к самому сокровенному замочку, который мы должны теперь раскрыть ключиком, который нам дал Хафец Хаим. Что говорит нам мудрый Хафец Хаим? В каждом добром деле есть какая-то маленькая эгоистическая штучка. Каждый из нас, совершая доброе дело, где-то все-таки любовался собой или надеялся, что другие увидят и скажут, какой хороший человек, ах, какой хороший мальчик. Кто-то обязательно похвалит, или я сам себя похвалю, или я буду долго ходить и гордиться собой, какой я молодец, сделал доброе дело и даже ничего не попросил в качестве награды. Так бы и целовал себя в эту грудь и эти плечи, как говорил покойный Михаил Михайлович Жванецкий. Вот эта маленькая, малюсенькая доля эгоизма, присутствующая в каждом добром деле, вот ее-то и можно обналичить в этом мире, потому что это было сделано по законам этого мира. Вот эта крупица, это маленькая часть большого доброго дела. Большое доброе дело, в нем маленький кусочек, маленький сегмент ради меня любимого, по законам жанра этого мира, в котором надо себя любить, надо себя беречь, надо о себе не забывать. Ну да, так этот мир устроен, этот мир достаточно эгоистичен, он устроен по законам эгоистическим. Он во многом рассчитан на то, что в этом мире будут жить эгоисты. И каждый из нас, как ни крути, все-таки имеет эту животную душу, а она эгоистична по своей природе. Никуда от этой скотской натуры не деться. А значит, любое мое дело, доброе дело, прекрасное святое дело, можно было бы разделить на две чаши весов или на две банковские системы, на два сейфа. Это что-то в этом большом добром деле я сделал, имея в виду себя любимого. А что-то я сделал, надеюсь, большую часть доброго дела, я сделал все же ради Всевышнего, благословенное его имя. И вот тут и говорит Хофецхайм, то, что сделано по законам этого мира, тебе нужно обналичить здесь. Даже если ты сам этого не хочешь, Бог хочет тебе это обналичить здесь, потому что с этим невозможно идти туда. Ты придешь в грядущий мир, и возникнет там, наверху, вопрос, а как мы будем за это платить? Это было сделано эгоистом из эгоистических соображений, и у нас нет нечего ему за это дать, у нас за это не платят. В нашем мире, скажут тебе наверху, нет никого, кроме Бога одного, а тут такой классный ты. Вот то, насколько ты классный, надо ему дать, пока он живой, пока он может этим воспользоваться. Поэтому сделанное по законам этого мира оплачивается в этом мире. Сделанное для Всевышнего, благословен он, получают награду за это в мире грядущем. Вот это, друзья мои, уже кое-чего стоит. Мы с вами нащупали ответ на вопрос, так есть на эти заповеди награда или нету? Что говорят мудрецы Талмуда? Должно быть так, чтобы награды не было в этом мире. Как это? А ты сделай все это доброе дело целиком во имя Бога и ни крупицы в этом добром деле пускай не будет ради себя любимого. И тогда в этом мире никакой награды ты вообще за эту заповедь не получишь. Она полностью всецело уйдет в мир грядущий. И это мнение мудрецов Талмуда, которые вероятнее всего стояли на такой духовной ступени, что могли об этом говорить и могли это советовать окружающим. Делайте ваши заповеди, делайте ваши добрые дела так, чтобы вам не за что было бы в этом мире получать награду. Здесь нет ничего ради меня, здесь все для Бога. Если все для Бога, это царский вексель, получишь его в столице. Но так как, к сожалению, мы не все стоим на духовной ступени мудрецов Талмуда, это я еще очень-очень аккуратно пытаюсь говорить с вами, дорогие зрители, наши подписчики, в наших добрых делах таки да, присутствует кусочек эгоизма. И я вновь повторюсь, надеюсь, это лишь кусочек, а не огромный кусочище на 99,9%. А раз это небольшой кусочек, Творец говорит, кусочек этот мы обязаны ему оплатить сразу же здесь на месте, в этом мире, потому что это невозможно унести с собой. Эта вещь работает только здесь. Она по законам здесь была сделана, и по законам здесь должна быть оплачена. А вот если так, то мы с вами подошли к одной интересной хасидской идее. В городке Любавичи жили две старушки, две очень праведные женщины, которые, на них практически вся благотворительная деятельность в городке Любавич держалась. И они были такие две очень фрумные, богобоязненные такие старушки. Все время в синагоге, все время читали Тейилим, все время были с книжечками. И ни одного человека, который нуждался в этом городке в помощи, будь то сирота, инвалид, пожилой человек, они никогда не обошли своим вниманием, они для рожениц готовили обеды, они сиротам покупали учебники, собирали деньги на оплату обучения для этих сирот, занимались полностью всей благотворительностью в этом небольшом городке. Самое интересное в том, что между ними был договор, что та из них, которая первая умрет, должна будет потом присниться своей подружке и рассказать ей, как оно там на небесах. Вот так они договорились. Они такие, наверное, были очень простые, но при этом очень богобоязненные старушки. Действительно, как догадаться нетрудно, что одна из них немножко обогнала свою подругу и первой покинула этот мир. И вот что рассказала подруга своей, соответственно, оставшейся в этом мире своей товарке. Та пришла в синагогу и поведала об этом всем, что у нас был такой договор с подругой, вот она умерла, вот она мне приснилась, и вот что она мне рассказала. Тут же, конечно, всем стало интересно, как же там оно на небесах, получить, как говорится, из первых уст эту информацию. Что та рассказала? Она говорит, чтобы ты знала, Розочка, тут на небе, где я сейчас нахожусь, вообще все не так круто, как мы с тобой думали. Боже мой, что тебя там не устраивает? Нет, все прекрасно. Мы с тобой думали, что Бог все может, что Он все знает. Так это не так. Есть вещи, которые Он не может и не знает. Представляете, в синагоге такое рассказывают. Боже мой, что мы слышим? Уши сворачиваются в трубочку. Что же там не так с Богом-то с нашим? Помнишь, мы с тобой ухаживали за парализованным стариком, у которого не было родственников, точнее, скорее всего, они его просто бросили, ну, не будем наводить тень на плетень. Он был одинок, беспомощен, и никто к нему не приходил, а мы с тобой за ним ухаживали, мы его и переодевали, и мыли, и кормили, и за ним присматривали, пока Всевышний не призвал его в свою небесную ешиву. Это было на протяжении нескольких лет. Они ухаживали за этим абсолютно никому не нужным, как бы мы сказали, брошенным на произвол судьбы стариком. Я, конечно, помню, да, мы с тобой это делали, и что? Так вот, Бог до сих пор не может придумать, как меня за это наградить. Мы с тобой думали, что Он все может, все умеет, а вот до сих пор Он не может придумать, как за это, какую награду мне дать. Вот такая история, она реальная, записана в хронологии, мемуарах Любавической общины. В ней есть, конечно, некая доля такого анекдотичного сюжета, однако, заметьте, зачем я вам ее привожу, эту историю, как на небе не могут придумать, что сделать с добрым делом, совершенным из эгоистических соображений, потому что на небе непонятно, как наградить человека за его эгоизм, который привел его к хорошим поступкам, именно по этой причине, за вот такой эгоистически добрый, еще раз, добрый поступок, платить надо, конечно же, в этом материальном мире. Также на небесах не знают, в каком-то смысле, не знают, как наградить человека, который сделал доброе дело исключительно из соображений альтруистических, из соображений духовных. Это было совершено только лишь ради Бога и больше не ради кого и не ради чего. Здесь выражение «не знают, что дать» не потому, что дать нечего. Так что же, хоть все ему отдай, потому что этот человек достоин получить в качестве награды самого Бога, а не что-то от Него. И поэтому на небесах некой растерянности пребывает небесный суд, и сам Творец до конца не может сформулировать, как будто бы, что дать такой праведной женщине за тот акт самопожертвования, который она сделала здесь при жизни. Мы с вами вышли на финишную прямую. Один еврейский мудрец, который жил в 20 веке, уже будучи в весьма преклонном возрасте и, скорее всего, уже предчувствуя приближение своей смерти, собрал своих учеников и стал с ними прощаться, благословлял их. И вот вдумайтесь, что он им сказал. Он говорит: 70 лет я преподавал Тору, тысячи учеников я породил, можно так сказать. Фактически я их создал как мудрецов, как раввинов. Они приходили ко мне хорошими ребятами, но я делал из них людей совершенно другого рода, другого уровня. Тысячи учеников, несколько книг, которые я написал, и все это ни о чем. И я не знаю, с чем я иду на небеса. Ученики сказали еще раз: мы ничего не поняли. Вот с этим ты и идешь. Ты идешь с тысячами учеников, с несколькими книгами, 70 лет преподавания Торы. Разве этого мало? То есть ты идешь с огромным багажом заслуг. Вот, ты не с пустыми руками ты идешь на небеса. Ты пугаешь нас. Он говорит: знайте, что все это пустое. Что ты имеешь в виду? Я ничего за это не получу на небе. Внимание, потому что я за это уже получил на земле уважение и почет. Я уже обналичил все свои добрые дела в виде уважения и почета. Меня уважали, люди обращались ко мне с глубоким уважением, с глубоким почетом. И какая же еще награда может быть, если я уже за это все получил? Берем эту историю как ключ и перемещаемся с вами в заключении нашего исследования Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 5-й лист, сторона Б. Рав Гуна, один из очень интересных и ярких представителей талмудической агады, талмудической истории, он, кроме того, что был очень известным мудрецом, он был виноделом. У него были виноградники, и там производился этот весьма известный до сегодняшнего дня очень уважаемый, почитаемый напиток. Мы говорим о вине, в случае, если вы вдруг не поняли. Однажды 400 бочек вина прокисли в винном погребе Рав Гуны. Даже в наши дни для серьезного винодельческого предприятия 400 бочек прокисшего вина – это катастрофа, это просто конец карьеры. Рав Гуна настолько был опечален этим событием, что его друзья, его ученики начали переживать, чтобы он не повредился, не дай бог, в рассудке, что он может не справиться с таким испытанием, и с ним что-то может случиться. Они пришли к нему домой, чтобы его утешить. И вот, друзья мои, чтобы вы знали, как раввины утешают другого раввина. Они пришли к нему домой. Мы бы с вами, наверное, говорили, ну ничего, все будет хорошо, все поправится, все вернется. Или говорили бы, ну знаешь как, голым ты в этот мир пришел и голым уйдешь, знаешь, все проходит, пройдет и это. Что-нибудь такое бы мы, наверное, рассказывали. Его друзья, другие мудрецы, другие раввины, придя к нему домой, сказали, но ты уже нашел свой грех? Он говорит, вы меня подозреваете в том, что я где-то нагрешил, и это мне прилетело наказание за мои грехи? Вы меня подозреваете? Они сказали, но если мы не подозревали бы тебя, мы бы должны были подозревать Бога в том, что Он несправедливо раздает здесь оплеухи. Так кого нам подозревать? Давайте Бога будем подозревать. Ах, какой хороший Рав Гуна, какой плохой Бог. Давайте Бога подозревать. Конечно, мы подозреваем тебя. Ты нашел уже свой грех или нет? Ты нашел то дело, за которое тебе такое наказание выдали с небес? Он говорит, я ничего не нашел. Если есть у вас подозрение, есть как что-то, что вы про меня думаете, скажите мне, потому что я ничего про себя такое не могу найти. Вы реально что-то про меня думаете, так скажите мне. Вспоминайте снова, друзья, две главы о злоязычии. Хочешь про меня сказать, говори про меня со мной, а не с другими людьми. Это будет мне полезно, а другим это не будет полезно, если ты им про меня расскажешь. И они говорят, значит так, Рав Гуна, слышали мы, может, как говорится, и неправда, но такая ходит молва, что ты не доплачиваешь своим работникам, которые у тебя работают на винограде. Твои работники, которые обрабатывают виноградник, ты им не доплатил. Вот тут как бы маленькая такая историческая справка. Когда происходит сбор урожая, ну до сбора урожая, конечно, за виноградной лозой следят, за ней тоже ухаживают, но после того, что грозди собраны, лозы обрезают, потому что такие большие лозы не нужны, как бы растение уже выполнило свою миссию в этом году, и оно должно начать отдыхать и копить силы на следующий год. Поэтому лозы, ну как бы мы сказали, лишние, пусть меня поправят виноградари, лишние лозы, длинные лозы обрезают, они уже не нужны. И вот эти лозы выдавали работникам, которые работают на земле, которые обрабатывают этот виноградник. Эти лозы можно посадить, как саженцы их можно использовать, можно поехать на рынок садовод, всем москвичам привет. Можно эти лозы высушить и использовать как хворост. Из них можно плести какие-то корзины или что-нибудь еще. То есть это такой материал, который, ну понятно, он не очень ценный. Это не золото, не серебро и даже не виноград. Но все равно это что-то. И частично работнику платили вот этим материалом, эти лозы, это тоже какая-то форма оплаты. А ты своим работникам лозы не даешь. Это люди про тебя так говорят. Рав Гуна говорит, конечно, правильно говорят, есть такое. Я не даю своим работникам эти лозы, не заплатил им лозой, потому что они меня обобрали, обокрали еще в момент сбора урожая. Они не только едят виноградники, что разрешено по закону Торы, они выносят с собой полные сумки винограда в процессе ухаживания за самим виноградником. Я недополучаю в сборе урожая, потому что эти гады объедают меня, обворовывают в течение всего сезона. Поэтому я еще и лозы им должен давать. Не даю я никакие лозы. Говорят ему раввины, что когда ты у вора украл то, что он у тебя украл, как будто бы граб награбленное, да? Ты у вора украл, как бы свое вернул. Помните, как в Советском Союзе говорили, сколько у советской власти, сколько не укради, а своих денег все равно не вернешь. Так вот, в этом же смысле они ему говорят, человек, который украл у вора как бы свое, он и воровство совершил, и воровством напился. Как бы вкус воровства еще на устах его. Значит, мудрецы объясняют, что если ты влез в карман другому человеку и тихонько у него там украл, это воровство. Это 1-0, ты уже проигрываешь, потому что совершил тяжкое преступление. Когда ты украл у вора, который украл до этого у тебя, ты как будто бы свое вернул, так ты и воровство совершил, потому что это тоже воровство. И ты еще ходишь счастливый, что на самом-то деле я же не украл, только свое пытался вернуть. Это и называется еще и спил чашу воровства, еще опьянился вином воровства. То есть чувствуешь себя честным человеком, а при этом вор. Вор, который залез в карман, он воровством не опьянен, у него нет иллюзий, что он вор. Он точно знает. Кто не понял, смотрите фильм «Джентльмены удачи». А он вор, джентльмен удачи. Не надо этого стесняться, мол, это такая, знаешь, предмет гордости. Тот, кто украл у вора, он еще и ходит с таким довольным видом, что он честный человек. Поэтому ты вдвойне пострадал. Ты и украл, они ему говорят, у своих работников эти лозы. И ходишь еще счастливый и гордый тем, что ты остался честным человеком. Рав Гуна понял их мысль, он понял свою неправоту. Он собрал своих работников и щедро заплатил им все, что недоплачивал до этого, и не только лозами, и деньгами, и вином, и чтобы ни у кого не было из них даже там малейших каких-то намеков, ощущений, что им недоплатили. Он очень щедро им с лихвой заплатил за весь сезон. В тот же момент, что он расплатился с последним работником, а вот что говорит там дальше Талмуд, понадобилось в Риме очень много винного уксуса. Понадобилось срочно 400 бочек винного уксуса, и ни один виноградарь не располагал таким диким количеством уксуса, потому что никто специально не позволяет скисать своему вину, ибо вино стоит всегда намного дороже уксуса, никто специально не делает, ну сколько у виноделов уксуса, одна бочка, две, и то это много испортилось. Понадобилось в Риме срочно 400 бочек уксуса, и он очень выгодно продал свой уксус, так, что погасил все задолженности и заработал на этом не меньше, чем если бы торговал вино. Что говорит нам это Вавилонский Талмуд? Посмотри внимательно на Всевышнего. Он, как мы и говорили в начале нашего исследования, да, когда Всевышний нам в книге Ваикра 18:5 сказал, соблюдайте мои установления, мои законы, исполняя которые вы будете жить как следует вот в этом мире, будьте счастливыми людьми. Почему? Потому что я Бог. Как нам объяснил Раши, что такое я Бог? Почему надо напомнить, что он Бог? Он Бог в значении я надежен в выплате награды. Я долгов не оставляю, я долги все погашаю, я всегда плачу по счетам. И вот что говорит нам здесь Вавилонский Талмуд. Как Всевышний проявил себя как надежный в выплате долгов, он не остался Рав Гуне должен. Как только ты, Рав Гуна, сделал правильное движение, правильное решение принял, я тут же рассчитался полностью с тобой. Возвращаемся к нашему вопросу. Так Рав Гуне это почему же сначала у него прокис этот виноград, это вино стало уксусом, а теперь Всевышнему компенсировал. Получается, что Всевышний у него забрал какую-то заслугу и конвертировал ее в благо этого мира в виде продажи этого уксуса. Ребята, мы чуть не пропустили с вами важнейший элемент, который полностью завершает наш пазл мироздания, который мы с вами сегодня собрали. Вся проблема Равгуны заключалась в том, что он искал врагов вокруг себя. Он подозревал, что эти люди, мои работники, объели мой виноград, испортили мне весь урожай. Они виной тому, что я недополучаю здесь прибыль. И вот эта обида на окружающих людей заставила Всевышнего пойти на крайние меры и сделать уксусом вино, которым занимался, на котором рассчитывал разбогатеть Равгуна. Как только он понял, что нет вокруг него врагов, что есть только один персонаж, который является моим врагом, тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель, пел Высоцкий. Как только Равгуна расправился с внутренним врагом, он перестал искать внешних и понял, я единственная причина, почему со мной это произошло. Тут же его уксус, как говорит Талмуд, стал как будто бы вином, то есть не менее ценным, чем вино. Тут же финансовый вопрос был закрыт. Итак, вывод, который мы с вами обязаны сегодня сделать, вывод всего нашего исследования, Всевышний считает, что вообще-то, совершая добрые дела, ты должен думать только о нем, о Творце и больше ни о ком. Тогда все твое доброе дело целиком пойдет в банк грядущего мира и станет тем царским векселем, который можно обналичить только в столице, только у престола славы Творца в Улам-Аба, в грядущем мире. Но так как в твоих делах порой присутствует доля эгоизма, эту долю эгоизма, она тоже есть часть доброго дела, будет Творец обналичивать здесь, в этом мире, во время твоей физической жизни, жизни в теле. По какой причине человек иногда не получает той награды за свою эгоистическую часть добрых дел, на которую мог бы располагать и рассчитывать при жизни. То есть мы все чуть-чуть эгоисты, у нас у всех в добрых делах есть доля эгоизма. Почему мы не все получаем эту часть награды? Почему Творец задерживает эту оплату? Потому что ты ищешь врагов на стороне. Пока ты ищешь врагов вне себя, Творец придерживает этот копеечный вексель и не обналичивает тебе его в вашем деревенском отделении банка. Как только ты перестал искать внешних врагов, нашел внутреннего врага, Творец говорит, все, что ты сделал по законам этого мира, получай в этом мире. Итак, пазл собран. Не ищите внешних врагов. И тогда, даже если в ваших добрых делах есть доля эгоизма, вы получите все то, о чем мы читаем в молитве Беркат Амазон. А я напомню, это любовь и милосердие, достаток и утешение, заработок и пропитание, милость и здоровье, покой и все блага, которые Всевышний посылает человеку, чтобы не были они взяты из мира грядущего. Им, к счастью или к сожалению, так как мы с вами не такие великие праведники и мудрецы, мы всегда можем рассчитывать на весь этот длинный список удовольствий этого мира, потому что в наших добрых делах всегда гарантированно присутствует, простите меня, изрядная доля эгоизма. Почему же не все мы в равной степени получаем эти блага? Потому что мы с вами склонны искать врагов вокруг себя. А когда твоя страна в кольце врагов, когда так хочется искать, кто еще виноват в том, что такого прекрасного человека, как ты, обидели, не додали ему каких-то вкусняшек, Всевышнему хочется, чтобы ты поискал еще каких-нибудь врагов. Может быть, ты найдешь того, который в тебе сидит и который как раз и является главным виновником того, что что-то очень хорошее и вкусное и многообещающе дорогое прокисло и стало мерзким, вонючим и неприятным. Это и есть твой эгоизм, из-за которого прокисло драгоценное вино, выросшее в виноградниках Торы, его величества, владыки этого мира. Я думаю, друзья, что эта история не оставит вас равнодушными, что вы найдете для себя много интересных нюансов, аспектов, граней, надеюсь, даже новых граней, благодаря нашему исследованию в недельной главе Ахарей. На этом наше с вами исследование в главе Ахарей Мод завершается. Я благодарю вас, что вы составили мне компанию в этом путешествии по бескрайнему океану недельных глав Торы. С вас же, друзья, традиционно лайк, подписка, колокольчик. И я очень жду от вас интересных комментариев, остроумных комментариев, глубоких комментариев и вопросов в чате YouTube. Всего доброго, друзья. Благодарю вас за внимание. Мир вам. Шалом. Пока.
Людей открывают Тору, читают ее и говорят, ну это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит вы Тору никогда не открывали. Тора удивительная вещь, даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными, и у нас открывается, разумеется, опция хоть что-нибудь в них понять. На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, и другое.